Это Радио Свобода. Тут далее Алена Тиханович. Протягиваем программу. На протягу ближайшей полгодины Министерство информации перерегистровало часопис «Архе». Гостем эфиру будет Валер Булгаков, редактор часопису, который вернулся у Беларусь. Рост заработков побил рекорд у красовику. Те зауважили это люди. У Чехии дали притулок российскому православному святару, который заступился за Пуси райот. Те існує у Беларуси спис забороненных сайтов, и про это мы так само поговорим у этой полгодине. Берите удел у обмеркования этих тем по телефоне и в социальных сетках. Я нагадаю, телефон у студию 651-4204.
Живая свобода с Аленой Тиханович.
Формулёўка о прыкметным паляпшэнні ситуации с выкананнем правоў человека у Беларуси была неудалая и будет поправленная. Про это сегодня заявил подчас онлайн-конференции на сайте «Свободы» депутат Европарламенту от Беларуси, докладчик Юстас Палецкіс.
Да, я считаю, что эта формулировка получилась неудачной, неточной. И это получилось потому, что приходилось сокращать большой текст, и там приводились данные на основе наблюдений весны, что все-таки 3,5 раза снизилось количество репрессий, что не было ни одного приговора посмертной казни, хотя приводились в исполнение 2 или 3. И на основе вот этих данных было сделан вывод, что можно наблюдать некоторое, так сказать, снижение. Но потом эти конкретные вещи, значит, были сокращены. Согласен, что насчет того, что наблюдается в этом году улучшение, эта формулировка неудачная, и она, конечно, будет поправлена и мною, и моими коллегами.
Цалком отказы Юстаса Палецкіса знойдзеце на сайте свобода.орг, и дадам, что справаздача яго цяпер поступила на абмеркаванне да ягоных калегаў па Еўрапарламенце, якія павінны прыняць сваё рашэнне ў пачатку чэрвеня. Редакция часопіса «Архе» атрымала ад Міністэрства інфармацыі документы аб перарэгістрацыі. Пасведчанне аб рэгістрацыі падпісана міністрам Олегам Праляскоўскім. З документа вынікае, што часопіс быў перарэгістраваны 22 траўня. А пару тыдняў таму на радзіму вярнуўся і галоўны рэдактар часопісу Валер Булгакаў, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер.
Валер, мы вас віншуем. Ці не з'яўляецца вось гэтая рэгістрацыя ці перерегистрация з пятай спробы свайго роду рэкордам для Беларусі?
Ну, мне цяжка сказаць, калі не рэкорд, то блізка да таго.
А чаму у вашай першай рэакцыі вось вы назвалі гэта рашэнне з прысмакам горычы?
Ну, мы до конца не разумеем тое поле магчымасці, якое перед нами зараз ёсць. Это значит, з одного боку, з пятого разу нам дали дозвол на працяг дзейнасці, з другого боку, невядомая реакція беларускіх друкароў. А сама редакція, знаете, не ў стане працягваць сваю дзейнасць. Тому тут ёсць вельмі драматычны падтэкст, што 28 чэрвеня 2013 году выгасае тэрмін календарнага году, за які мы мусім выдаць хаця б адну публікацыю. Іначе мы проста сваё пасведчанне, толькі што падпісанае міністрам Праляскоўскім, згубім ужо назаўсёды, згодна з правілам беларускай медыйнай прасторы.
Валер, а праблема ў змесце ці праблема толькі ў тым, каб знайсці друкарню?
Ну, соответственно, теперь проблема, как сапраўды адшукаць такого друкара, который будет с нами працаваць на доўгатэрміновай основе. Это, так сказать, максимальное задание, минимальное, які хотя бы тут вот допоможе нам надрукаваць один ці два нумары. Бо сталося так, что обновление выходу будет означать пэўную ломку на агул регулярности часопіса. Это значит, апошні нумар, які побачив світ, он побачив світ летом минулого года, это был номер 6. И он з'явився 28 червня. По ідеї, ми мусили видати ще номер 7, 8, 9, 10, одним словом, закрити Новий год і підвести до теперішнього. Але буде так, що наступний номер свіжий, коли він, це правда, вийде з друку, буде номером 1 за 2013 год. У нас згодно з положеннями білоруського законодавства про друк, перескочує сама, якби, нумерація часопису. Ось. Ну, але це якби другісний технічний момент. Саме головне, якби зараз опасіння зв'язане з тим, щоб знайти добру друкарню, яка з нами згодиться працювати. І безумовно, так би мовити, тематика змісту тут не виходить у розлік, бо наші номери, які ми почнемо часами робили, вони аполітичні. Там фактично немає ніяких кореляцій з теперішньою політикою. Може, то щоб пойти на зустріч нашим владам, ми самі виключили з нашого класифікатора тематичного, який зміщений у посвідченням реєстрації, таку кваліфікацію, як масове політичне видання. Це значить...
Само слово «політичне» там зникло, так?
Так, ми самі обмежували себе поле для маневру.
Валер, ну, ось ваше обновлення відбулося після вельми масових подробязних проверок. Вас самого обвинувачували у незаконній предпринимательской діяльності. Що знайшли незаконного? Що вам погрожало?
Ну, на жаль, це вельми грозна кара. Це артикул 243 Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Термін покарання 3 до 7 років з конфіскацією майомості. І тут був дозвучий приклеп, стало би трагічний прецедент Олеся Беляцька, який так само був перевірений по цьому артикулі. І обвинувачення, якому було виставлено згодно з матеріалами, які були здобуті під час попереднього слідства.
Ну, ось це паралель, як ми здогадуємося, ця паралель примусила вас на некий час від'їхати за межу. Чи розглядали ви можливість там залишитися і видавати часопіс за межою?
Ну, залишитися можливість розглядав, але видавати часопіс за межою не розглядав, бо це не має ніякого сенсу. Розумієте, буде теперішній вік, теперішня епоха, це епоха, коли паперові видання, особливо толсті часописи, і так виглядають досить архаїчно. А питання в тим, що теперішня аудиторія, вона читає новини, читає текст на комп'ютерах, лептопах, телефонах, ніяких інших мобільних приладах. І толстий академічний часопис, якби, коли може мати сенс на білоруській мові, то тільки посеред тої країни, так сказати, на титульній мові, якої він видається. Тобто видавати часопис поза межами у 2013-му, там, в якому році, на мій погляд, виракало б його на повну втрату контакту з читачами і з аудиторією. Часи паризької культури, якою редагував славутий польський культурний діяч Єжи Гідройт, на жаль, не зворотно минули.
Ну, відповідно, ось такі фактори вас примусили повернутися, але що кінчатково вас покликало на родину?
Ну, перше, це звичайні речі. Це значить, я відбув після пропагандистських роликів по білоруським телебаченням, які були випущені у світ у кінці класичника минулого року, і один з яких мав назву як «Книжна справа переросла у кримінальну». А прибыл после официального отказа, подписанного одним из высокопоставленных чиновников Департамента по финансовых расследованиям, где было черным по белому написано, что так, я был проверен по артикуле 243. Проверка дочинения моей особой велась згодно с артикулом 243 Криминального кодекса Республики Беларусь, или возбуждение криминальной справы было отмовлено. Видите, тут был выбор, чи доверять белорусской державе, чи не доверять. Я, так сказати, проявив довіру, поки цей розлік оправдується.
Добре, дякую, Валер, вам за уділ у нашій програмі. Ну, ми так само жадаємо вам, щоб ви не розчарувалися і щоб черговий номер Архем знайшов свого читача. Свабода без гальштукаў, можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў, жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце свабода.орг. І сёння пазней у нашым эфіры мы прапануем вам выпуск «Свабоды без гальштукам», у якім мая калега Ганна Соус і яе суразмоўцы гаворыць пра тое, дакладней, як трэба гаварыць пра хваробу, пра рак. З вамі далей Алена Ціхановіч, працягваем праграму. З 25 траўня па 3 чэрвеня ва ўрочышчы Курапаты павінна прайсці нацыянальная талака. Валантэры будуць прыбіраць тэрыторыю, плануюць пасадзіць тут шмат кветак. Заяўлены ўдзел у акцыі прадстаўнікоў руху за свабоду, партыі БНФ і грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». І гэта выклікала занепакойнасць лідара кансерватыўна-хрысціянскай партыі Зянона Пазняка. У сваім лісце да кіраўніцтва партыі Пазняк просіць прасачыць за ней мерапрыемствах у Курапатах кшталту лукашыцкага суботніка. Рэагуючы на гэты ліст, намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч заявіў, што на Курапаты не мае манаполіі ніводная структура.
Курапаты – это агульнанациональный некрополь, это место важное для всех белорусов, независимо от их политических поглядов, ці сябровства у тих ці інших партиях. На жаль, Пазняк вельми давно, як отсутничает Беларусь, и с далеким у них все добро бачно. Инициативу проявляли не только зараз и ранее активисты згаданных структур, активисты інших структур приходили у Курапаты, приходили и на дяды, и приходили так само и у іншие даты. Я лечу, что любую инициативу, связанную с проявлением уваги до Курапатов, треба подтримливать. На жаль, и это показывает практика выявления актов вандализма альбо из этих забудовов, которые ведутся вокруг Курапатов. День у одной только КХП БНФ недостатково, как это место находилось в належном стане.
Это был Юрась Губарэвіч и больше реакций политиков у вечеровом эфире. Гэта радыё «Свабода», тут Алена Ціхановіч нагадаю тэмы, якія мы абмяркоўваем. Падчас онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» дакладчык Еўрапарламенту па Беларусі Юстас Палецкі заявіў, што яго першая пачатковая фармулёўка пра паляпшэнне сітуацыі ў Беларусі няўдалая і будзе папраўленая. Згодна афіцыйнай статыстыкі, сярэдні заробак па Беларусі склаў у эквіваленце 565 даляраў, а па Мінску дасягнуў 730 даляраў. Сістэму адукацыі чакае скарачэнне кадраў. Намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Тозік даручыў Міністэрству адукацыі падрыхтаваць адпаведны праект. З канца траўня ва ўрочышчы Курапаты пройдзе нацыянальная талака з удзелам структур, якія ўзначальваюць Александр Мілінкевіч, Алексей Янукевіч і Уладзімір Някляеў. Зянон Пазняк заклікае актывістаў сваёй партыі праверыць сапраўднасць намераў гэтых асобаў. Ну, а зараз паговорым пра тое, ці існуе ў Беларусі спіс забароненых сайтаў і як беларускія ўлады спрабуюць нейтралізаваць уплыў сайтаў, якія лічаць шкоднымі. Пасля сённяшняга скандалу з памылковай забаронай расійскага сайту ВКонтакце праблему вывучаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, які з намі на сувязі. Прывітанне, Алег.
Добрый вечер, Алена.
Хто мае правы кантраляваць і рэгуляваць інтэрнэт у Беларусі, нагадайце?
Ну, вось я высветліў, што гэта мае права рабіць беларускі дзяржаўная інспекцыя электрасувязі. Ёй такое права нададзенае паводле пастановы сумеснай, якую выдалі яшчэ ў 2009 годзе аператыўна-аналітычны цэнтр, які дзейнічае пры Александру Лукашэнку, і Міністэрства сувязі і інфарматызацыі. І паводле гэтай установы такі спіс сайтаў забароненых фармуе гэта установа не самастойна, а на прапанову ўпаўнаважных органаў. Але калі я пазваніў у беларускую дзяржаўную інспекцыю электрасувязі, там адмовіліся сказаць, што гэта за органы. І супрацоўніка аддзелу інфармацыйных тэхналогій, яго я звярнуўся, каб ён сказаў, ці ёсць такі спіс, нават не смог сказаць дакладна, колькі ў гэтым спісе сайтов забароненных, але подтвердил, что такой список есть. Вот что сказал этот супрацовник.
Это список закрытого доступа. Даже я его ни разу в глаза свои не видел. То есть это конфиденциальная информация для сотрудников внутри отдела.
Но это я... много, тем мало, тем одинки.
Ну, естественно, больше, чем один.
Олег, я нагадаю, что ось, калі мы говорим про заборону, то відавочна мы говорим про заборону доступу до гэтых сайтов у неких официйных установах, у навучальных установах. Згадайте нам, какие сайты ранее забаронялись, ці блокавалися?
Ну, вот эти сайты, такие как «Хартия», «Беларусь партизан», они, доступ до них заборонены во всех державных установах. Але вот непосредственно, чи заборонены яны увогуле, чи знаходятся яны в этом списке, вот это пытание. И я почав высветлять это пытание у Павла Шаймета, журналиста, які засновал сайт «Беларусь партизан», вот что он расповел про то, як ему стало ведомо, что ягоны сайт нібыта заборонены.
Нет, были публикации, перечисляли «Хартия», «Мы», блог этого «Левкович», но бумагу нам никакую не присылали.
Олег, ну, але калі такія спісы ёсць, як вы думаеце, чаму ўлады не зацікаўлены іх неяк абнародаваць?
Вот с этим питанием я так само звернулся до эксперта, ведомого организатора «Молчивых акций» 2011 года, Вячеслава Діянова, який зараз живе у Польщі. Йон меркує, що такі списи ніколи не будуть предоставлені громадськості. У його на рік свої меркування. І вогляд він лічить, що не важливо, в принципі, є ці списи чи ні, бо білоруські влади вельми поспіхово, без сумнення, використовують інші механізми. Це блокировка тих сайтів у певний час, які їм не пожадано, каб вони в этот день, например, фигурировали. Это часто робилося подчас тих же молчаливых акций, коли блокировали и «Чартер», и «Беларусь партизан» подчас неких политичных інших акций. Вот. Ну, а вот что тычется списку черного, то вот что думает на этот конт Вячеслав Діянов.
Почему власть никогда не идет на открытие реальных списков? Ни выездных не дают списки, ни запрещенных групп музыкальных не дают списки, и сайтов тоже не будут давать списки запрещенных. Им не нужно лишний раз шумихи, и в том числе реакции Запада, да, Евросоюза. Когда это будет документально на бумаге, да, вот в списке, эти, то будет вопрос конкретный у РСФСР стоять. Почему они запрещены, почему они включены? А так они скажут, да нет, у нас никто не запрещен, и пожалуйста, выступайте и так далее. А уже на уровне административном, да, они начинают делать вот такие, как говорится, подлянки и запрещать.
Сказал Вячеслав Діянов нашему корреспонденту.
Вёска Вяснінка, дзякуючы сваёй блізкасці да Драздоў, пераўтвараецца ў VIP-пасёлак. А якой была Вяснінка да прыходу сюды гораду? Што чуваць пра тутэйшую шляхту, як вёска перажыла акупацыю і што чакае яе заўтра?
Гэта таго ж, гэта шалёныя грошы проста звіхнулі голу ў людзей. Вельмі шмат людзей сталі прадавацца. І гэта ўсё вельмі дорага каштуе.
Пра гэта чарговая перадача цыклю «Раскіданае гняздо» серыі «Падарожжа свабоды».
Подорожные нататки из метра Бартусика слухайте позднее, ну а зараз дамо слово слухачцы, якая клича улады звернуть увагу на яе городок.
Весна, древний городок, очень красивый, расположен между двух рек. Запустили полностью, ни газа нет, предприятия посокращали все, молодежь уезжает работать в Новополоцк. Лукашенко совершенно не интересуется самым маленьким городом Беларуси. Рядом едет, умер и убрасывал, но никогда не заехал. Надо все-таки обратить внимание Александру Григорьевичу на этот маленький городок. Он очень красивый, тут туризм и санаторий можно сделать. Школы позакрывали, окна разбивают. Это вообще ужас. Я очень болезненно к этому отношусь и призываю, чтобы все-таки Лукашенко повернулся глазами к этому городку и увидел здесь хорошее, ведь он древний и расположен в отличном месте. И надо все-таки как-то взяться и провести соответствующий порядок и сделать какие-то предприятия, чтобы молодежь не уезжала в Новополоцк, а у Десне находила работу. Раньше было много предприятий, закрыли, 14 зданий стоит, даже не продали никому. Люди хотели покупать, так не продают. Ужас, если кто неравнодушен, это невозможно такое простить. В общем, просим, чтобы Лукашенко явился сам сюда и посмотрел на наш город. И сделал что-то положительное. У меня все.
Телефон «Аутоотказник» для связи 266-39-52. Это Менский номер. Калі верыць справаздачам нацыянальнага статыстычнага камітэту, дабрабыт беларусаў працягвае імкліва расці. Згодна з апошнімі дадзенамі, сярэдні заробак па Беларусі склаў у эквіваленце 565 даляраў, а па Менску дасягнуў 730 даляраў. Пры тым, што задачы на гэты год ставіліся нават менш амбітныя, усяго паўторна выйсці на 500 даляраў па краіне. З эканамістамі на гэтую тэму гутарыў Ігар Карней.
Паводле афіцыйных звестак, намінальны налічаны заробак за сакавік падвысіўся амаль на 25 даляраў у параўнанні з папярэднім месяцам, дасягнуўшы 565 даляраў. Некаторыя эксперты лічаць, што амаль трохразовы абвал беларускага рубля ў 2011 годзе выклікала якраз гонка за заробкамі. Разбагацеўшы на эмісійных працэсах, народ пачаў актыўна скупляць валюту, так што наяўныя даляры, еўра, расейскія рублі ператварыліся ў дэфіцыт. Чаму пры захаванні посткрызіснай сацыяльнай палітыкі на падвышэнне дабрабыту насельніцтва курс рубля і, дзякуючы гэтаму, высокі даляравы эквівалент трымаецца сёлета? Меркаванне выказвае навуковы супрацоўнік беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Зміцер Крук.
Таму што параўноўваць заробкі ў далярах гэта мае не столь шмат сэнсу. Галоўнае глядзець на дынаміку рэальных заробкаў беларускіх рублях. Заробкі ў далярах таксама іншыя чыннікі дзейнічаюць. Па-другое, што быў нейкі запас, за кошт каторага можна было падвысіць заробкі на фоне крызісу 2011-га, ну і таксама нейкі рост прадукцыйнасці мал месца. На данны момант гэта да вялікіх праблемаў не прыводзіць, але праблема хутчэй, што патэнцыялу для далейшага росту заробку не так шмат.
На пачатку вясны крыху больш за 20% работнікаў атрымлівалі заробак у межах 2-3 мільёна рублёў, а блізу 30% 3-4 мільёны. Гэта значыць, палова працаўнікоў маюць прыбытак ніжэйшы за сярэдні. Галоўны ж унёсак у аптымістычную статыстыку даюць IT-сфера, вытворчасць нафтапрадуктаў і нафтахімія, авіяцыя, фінансавы сектар, сканцэнтраваныя галоўным чынам у сталіцы. Тут заробкі стартуюць ад 1000 даляраў і вышэй. У той жа час сацыяльныя работнікі, выкладчыкі, аграрыі звыкла плятуцца ў хвасце рэйтынгу. Зрэшты, любое больш адчувальнае ваганне курсу беларускага рубля можа парушыць цяперашні парытэт і, як у 2011-м, адкінуць беларусаў ад мэты. Ці сапраўды ўлады намагаюцца па максімуме ўтрымліваць зручны дысбаланс на валютным рынку, каб не выклікаць панікі ні сярод насельніцтва, ні сярод суб'ектаў гаспадарання? Говорит финансовый аналитик Валерий Полховский.
Есть стремление придерживать курс белорусского рубля. Постоянно декларируют, что у нас управляемое плавание, мы не допускаем резких колебаний на валютном рынке. А какое-то плавное ослабление, я думаю, будет. Потому что и Надежда Андреевна его декларировала. Плюс к тому же инфляция в стране сохраняется. Даже если правительство выйдет там на уровень 10-12% по инфляции, то если курс останется на том же самом месте, то это опять будет усиление реального обмена курса белорусского рубля. Хотелось бы, конечно, таких вещей избежать, потому что для наших экспортеров будет это не очень хорошо.
Доктор экономических наук Владимир Кулаженко нарекая, что за нестабильности белорусского рубля навод относно высокие заробки у один момент могут оказаться ничего не вартой резаной паперой. По его словах, за свое больше, чем 20-годовое існаванне, национальная валюта увесь час обесценивается, а это свечить про недостатковую компетентность и политического керавництва краины и финансовых институтов.
Это номинации, что они были зроблены, дели выратывания валюты и так далее, свечить про то, что у нас нема нормальной системы грошового обращения. $1 был 3000, а раптом скочил на 8000. Это про что говорить? До этого велася штучная политика грошовая и финансовая. Краину, у яких грошового обращения слабое, много. А лишь Беларусь у центра Европы, побач с такими стабильными валютами, как на Украине, например, у России, у Прибалтики, это очень дрянно.
В краинах Европы лидер по памеры минимального заробку Люксембург. Менш за 1800 евро там никто не зарабляет. Самая низкая минимальная зарплата у Румынии 160 евро и Болгарии 140 евро. У Беларуси на державном узровне заборонено платить меньше за 1 миллион рублей. Это не дотягивая и до 100 евро в эквиваленте.
Ці давяраюць людзі афіцыйнай статыстыцы, што сярэдні заробак у Беларусі павысіўся і склаў 565 даляраў? Пра гэта мы запыталі у гарадзенцаў.
Я думаю, што нет. Такой средней зарплаты нет. И среди моих знакомых нет. Ну, я зарабатываю долларов, может, 300. Но я работаю по 12 часов каждый день. И, может, в Минске больше зарплаты у кого-то там. Но здесь, по Гродно, нет, таких зарплат нет. Моих знакомых нет.
Нет, этой цифре не доверяю. Потому что, конечно, есть богатые люди, которые получают большие миллионы. Но в основном люди 2 миллиона вот так вот получают. Кое-какие производства, я слышал, 2 миллионов не получают. Очень тяжело. Эти цифры не соответствуют действительности, я так считаю.
Не вижу оснований для того, чтобы верить в это. Считаю, что либо это просто такое статистическое вранье, либо создается, ну, более или менее такая видимость благополучия. А так, на самом деле, мне кажется, у нас большие проблемы в экономике. Мое мнение таково. По крайней мере, по всем моим коллегам это ощущается.
Ну, это все фиктивные, надуманные цифры, которые озвучивают по телевизору. А где эти заработки, по крайней мере, я их не видел. Только, может, у начальства. Керовников, как говорится.
Я маю только одно слово – брахня. Более ничего не скажу.
Такие отказы мы почули у Гародні.
Живая свобода за Леной Тиханович.
А зараз до мяне ў студыі далучыўся мой калега Алексей Знаткевіч, каб расказаць пра выпадак расійскага праваслаўнага святара, які выступіў з адкрытым лістом у падтрымку зняволеных удзельніц пангурту «Пусі Райот». Ён якраз атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі.
Так, свой адкрыты ліст да патрыярха Кірыла тамбоўскі дыякан Сергій Баранаў напісаў яшчэ ў мінулым годзе. Там ён выказаў нязгоду з пазіцыяй царквы ў справе «Пусі Райот». Я нагадаю, гэта справа трох чалавек, трох спявачак, скажам, музыкаў, якія зрабілі ўзяты гэты панк-малебен у храме Хрыста Збаўцы ў Маскве, дзве з іх цяпер знаходзяцца ў турме. Дык вось, дыякан Сергій выказаў нязгоду з пазіцыяй царквы ў справе пераследу гэтых дзяўчат, папрасіў зняць з яго сан, бо, маўляў, ён не хоча быць у адной царкве з хлусамі крывадушнікамі. І тады была цікавая рэакцыя. Спачатку прадстаўнікі царквы заявілі, што ніякага дыякана Баранава ў Тамбове ўвогуле няма. Потым, калі яго знайшлі журналісты, тамбоўская епархія выступіла з заявай, што справа «Пусі Райот» была для яго відаць толькі нагодай, бо, маўляў, з 97 па 2003 год ён моцна злоўжываў алкаголем. Ну і ўрэшце яго пазбавілі сана і адлучылі ад царквы.
А чаму ён вырашыў прасіць палітычнага прытулку менавіта ў Чэхіі?
Рэч у тым, што яго не проста адлучылі ад царквы, а адразу пачаўся ціск з боку свецкай улады. Намеснік губернатара Тамбоўскай вобласці асабіста прыязджаў да яго, і пра гэта быў цікавы рэпартаж расійскай новай газеты, і прадстаўнікі ФСБ тэлефанавалі ягоным знаёмым, усё гэта назіраў карэспандэнт новай газеты, казалі, што ФСБ ім цікавіцца. Прадстаўнік губернатара гаварыў, што паколькі ён закрануў Пуціна на своем листе, это политическая справа. До его приходил некий неведомый, який назвался журналистом агентства РБК. Потом выяснилось, что такого журналиста в уголе в природе нема. Стоял там микроавтобус с тонованным шклом каля его на дому. То бок весь этот тиск, и он тягнулся несколько месяцев, и в рэшце это был святар не вытрымал, и он звернулся в посольство Чехии, и при допомозе Министерства замежных справ отримал политический притулок уже 10 месяцев тому.
Это были подробности от Алексея Знаткевича. У наступной године новая тема «Кто такие вестербайтеры?». Заставайтесь со свободой.